Радио Свобода.
В Москве 12 часов. Здравствуйте. В эфире воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». В студии Павел Давыдов. В начале часа новости. С ними вас познакомит моя коллега Анна Ракелова.
Радио «Свобода». Новости.
Сначала коротко о главных событиях. В результате землетрясения на острове Ява, по последним данным, погибли 3700 человек. Все задержанные в окрестностях Цхинвали жители Северной и Южной Осетии освобождены. Папа Римский Бенедикт XVI посещает сегодня Освенцим. На индонезийском острове Ява, где вчера произошло мощное землетрясение, продолжаются подземные толчки. Со вчерашнего дня их насчитали более 400. По последним данным, жертвами стихийного бедствия на Яве стали 3700 человек. Сотни остаются под завалами, тысячи людей ранены, десятки тысяч остались без крова. Подробнее об этой теме далее в программе «Свобода в полдень». Еще одно сильное землетрясение произошло сегодня на Тихоокеанских островах Тонга и Папуа-Новая Гвинея. Сила подземных толчков достигала 6,7 балла по шкале Рихтера. Сообщений о жертвах и разрушениях не поступало. Острова находятся на той же активной сейсмической зоне, что и Индонезия. В Грузии этой ночью освобождены все задержанные накануне жители Южной и Северной Осетии. Более 40 человек доставлены на пост миротворческих сил в окрестностях Цхинвали. Осетины были задержаны грузинским спецназом в субботу утром. Есть сведения о том, что некоторые из них при содержании были избиты. Министр внутренних дел Южной Осетии Михаил Минзаев так прокомментировал эти события.
Это, возможно, был один из этапов организации осложнения обстановки с дальнейшим вводом войск. И поэтому мы переходим на казарменное положение.
Сказал Минзаев в интервью российскому телевидению. А вот мнение сопредседателя смешанной комиссии по урегулированию грузино-осетинского конфликта Бориса Чучиева.
Это провокация. И они, я думаю, что просчитались. Они думали, что мы тоже будем захватывать наших же граждан, правда, грузинской национальности.
Говорил Борис Чучиев. Госминистр Грузии Георгий Хаиндрава заявил, что причиной задержания стало отсутствие грузинских виз у жителей Северной Осетии, граждан России. В центре Москвы избит иностранец. По данным агентства «Интерфакс», пострадал чернокожий гражданин Франции. Нападение было совершено на Тверской улице. Как передает Эйтартас, милиция задержала семерых скинхедов.
Радио «Свобода». Новости.
Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посещает сегодня бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. В этом концлагере в годы Второй мировой войны были замучены около 1,5 миллиона человек. Комментаторы отмечают важность поездки понтифика в Освенцим. Бенедикт XVI – немец, и перед самым падением режима Адольфа Гитлера был призван в армию. По словам понтифика, жесткость нацистов была одной из причин его решения стать священником. На севере Израиля ракетному обстрелу с территории Ливана подверглась военная база. По сообщению израильского командования, легкое ранение получил один из военнослужащих. Есть разрушения. Израиль возложил ответственность за инцидент на Ливан. Группировка «Хизбаллах», пользующаяся большим влиянием на юге Ливана, неоднократно обстреливала израильскую территорию. В Багдаде сегодня взорвались две бомбы. Погибли по меньшей мере 2 человека, 17 ранены. После взрыва первой бомбы на месте инцидента собралась толпа, и тут прозвучал второй взрыв. По заявлению властей, в последнее время боевики все чаще используют подобную тактику. В пригороде Вены министры иностранных дел стран-членов Европейского Союза обсуждают будущее ЕС. Среди главных тем двухдневной встречи – перспективы принятия Европейской Конституции и вопросы расширения Евросоюза. С подробностями Дмитрий Атлас.
Встреча министров призвана подготовить почву для предстоящего брюссельского диалога, в котором примут участие главы правительств стран Объединенной Европы. Австрия, в настоящее время председательствующая в Евросоюзе, пообещала активно искать пути выхода из конституционного тупика и на нынешнем саммите должна будет отчитаться за проделанную работу. Глава внешнеполитического ведомства Австрии Урсула Пласник признала, что времени на размышления, отсчет которого начался год тому назад, после того, как проект Европейской Конституции был отклонен Францией и Нидерландами, оказалось явно недостаточно для урегулирования имеющихся разногласий. Президент Еврокомиссии Хосе Мануэль Барроса предполагает, что конституционный кризис удастся преодолеть не ранее 2009 года, когда состоятся следующие выборы в Европейский парламент. Другая тема – дальнейшее расширение Евросоюза. Бундесканцлер Австрии Вольфганг Шуссель считает, что реальные перспективы войти в Объединенную Европу имеются у Хорватии, тогда как ряд других государств, включая Украину, в обозримом будущем вряд ли будут приняты в Евросоюз. Дмитрий Атлас для Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
Президент Афганистана Хамид Карзай находится с визитом в Иране. Намечены его переговоры с духовным лидером Ирана Аятоллой Али Хаменеи и президентом Махмудом Ахмадинеджадом. Представитель Карзая заявил, что Афганистан готов выступить в роли посредника между Ираном и Западом в вопросе об иранской ядерной программе. Министерство иностранных дел Ирана в субботу сообщило, однако, что ядерная программа в ходе визита Карзая в Тегеран обсуждаться не будет. На днях министр иностранных дел Ирана Манучер Матаки категорически отверг возможность прямых переговоров с США по поводу Ирака. Представитель Госдепартамента США Шон Маккормак заметил по этому поводу.
It has always been a channel of communication where we could talk about issues of mutual interest concerning Iran. As far as we are concerned, it's a channel that remains viable and open should we both need it.
Приносим наши извинения из-за технических накладок. Перевод высказываний Шона Маккормака вы услышите в наших следующих выпусках новостей. В Италии проходят выборы в местные органы власти, на которых правые, потерпевшие поражение на недавних парламентских выборах, надеются взять реванш. Самое большое внимание устремлено на выборы мэров в 4 крупных городах – Риме, Милане, Турине и Неаполе. Голосовать итальянцы будут в течение 2 дней – сегодня и завтра. Вы слушали выпуск новостей на волнах Радио Свобода. Эти и другие новости вы можете прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru, а также в любое время прослушать последний выпуск новостей Радио Свобода.
С последними новостями вас познакомила моя коллега Анна Ракелова. В эфире «Свобода в полдень». Микрофона Павел Давыдов сегодня в программе. Сильнейшее землетрясение в Индонезии. Тысячи погибших, десятки тысяч раненых, сотни тысяч людей лишились крова. Папа Римский Бенедикт XVI, завершая визит в Польшу, посещает сегодня нацистский лагерь смерти Освенцим. Многотысячный митинг оппозиции в Киргизии. Об его итогах расскажет наш корреспондент. Подробнее об этом, а также обзоры новостей экономики, культуры, международных еженедельников, исторический календарь на неделю и многое другое в ближайший час в информационной программе «Свобода в полдень». Оставайтесь с нами. По последним данным, число жертв землетрясения в Индонезии, произошедшего в субботу утром, превысило уже 3700 человек. Десятки тысяч ранены, сотни тысяч лишились крова, говорит один из пострадавших.
Я пытался выбежать из дома, но не успел. На меня рухнула крыша.
Это был один из раненых. Разбирать завалы спасателям помогают военные отряды гражданской обороны. Местные больницы переполнены. Врачи оказывают помощь пострадавшим прямо на улицах. Многие из тех, кто уцелел, боятся повторного землетрясения и предпочитают пока оставаться во временных лагерях. Президент Индонезии Сусила Бамбанг Йудхоеона прибыл в зону бедствия в субботу вечером. Ночь он провел в палатке с беженцами. Сегодня утром он принял решение временно перенести резиденцию в пострадавшие районы. Представитель Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в Индонезии Латифур Рахман заявил.
Мы продолжаем подсчет жертв и пострадавших, но уже сейчас, по поступающим данным, которые мы можем подтвердить, число раненых, скорее всего, превысит 3000. Многие остались без крыши над головой, и правительство старается сделать все возможное, чтобы помочь им. Мы уже установили 1000 семейных палаток. Если понадобится еще, мы готовы. У нас есть все необходимое для оказания помощи.
Сказал представитель Международного Красного Креста и Красного Полумесяца в интервью нашей радиостанции. Тем временем своими силами с последствиями стихии властям страны справиться не удается. Мировое сообщество протянуло Индонезии руку помощи. По несколько миллионов долларов на ликвидацию последствий выделили Австралия, Япония, Китай и Евросоюз. Президент России Владимир Путин направил правительству Индонезии телеграмму. Возможно, вскоре туда вылетят отряды российского МЧС.
Отряд готовности, но вылет неизвестно, когда будет. У нас 3 варианта. Одни спасатели, госпиталь и госпиталь спасатели. Вот такие варианты. Какой будет, неизвестно. Это правительство будет решать. Мы сидим в готовности. Часовая готовность у нас на вылет.
Заявили наши радиостанции в МЧС России. Добавлю, что сегодня утром еще одно землетрясение силой до 7 баллов по шкале Рихтера произошло в районе острова Тонга в Тихом океане. Данных о пострадавших и разрушениях пока нет. Сегодня завершается четырехдневный визит папы Бенедикта XVI в Польшу. О первых итогах рассказывает наш корреспондент Алексей Диковицкий.
Этот папа уже стал нашим. С таким заголовком вышла в эти дни одна из ведущих польских газет. Видимо, это и есть одно из самых главных достижений нынешнего визита Бенедикта XVI в Польшу. Перед его началом многие сомневались в том, удастся ли понтифику стать близким для поляков, которые за четверть столетия привыкли, что папа – это их земляк, Кароль Войтыла, Иоанн Павел II. Накануне визита в Польше раздавались голоса «Давайте позволим папе быть самим собой». Однако на родине папы поляка, который, по мнению большинства поляков, сыграл решающую роль в падении коммунистического режима в их стране и который поддерживал своих земляков в самые тяжелые времена, также уже и в свободной Польше это, пожалуй, было невозможно. Бенедикт XVI, однако, покорил сердца поляков уже первыми словами на польской земле, которые были сказаны по-польски.
Panie prezydencie, szanowni panowie, panie.
Понтифик неустанно повторял также, что его визит имеет непосредственное отношение к личности его великого предшественника. Я надеюсь, так же, как и ваш кардинал, епископ краковский Станислав Дзивиш, что Иоанн Павел II как можно быстрее будет причислен к лику святых. Тем не менее, Бенедикт XVI не приехал в Польшу исключительно для того, чтобы отдать дань памяти Иоанну Павлу II. «Я хочу укрепить вас в вере, но одновременно черпать силы из вашей веры», сказал понтифик в самом начале своего паломничества. Во время мессы на площади имени Юсефа Пилсудского в Варшаве, в которой приняли участие сотни тысяч человек, Бенедикт XVI, вопреки ожиданиям, много говорил на так называемые «трудные темы», о месте Евангелия, христианской веры в современном мире, о том, что нельзя поддаваться искушению приспособления веры к текущим событиям. В Польше, к удивлению ряда особенно иностранных наблюдателей, которые обращали внимание прежде всего на внешнюю сторону паломничества, эти слова были восприняты с пониманием и благодарностью. Я очень эмоционально переживаю встречу с папой. У меня не было возможности встретиться с Иоанном Павлом II, зато теперь я слушала слова Бенедикта XVI. Это чрезвычайно важно – услышать учение церкви из уст ее первосвященника. Это слова церкви, которые имеют для меня большое значение. Встреча с Бенедиктом XVI очень важна для меня. Говорит варшавская студентка. В воскресенье вечером Бенедикт XVI направится в бывший нацистский концлагерь Освенцим. Этот визит многие считают главным пунктом паломничества понтифика в Польшу. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
В Киргизии 27 мая оппозиция провела митинг и вывела на улицы Бишкека по разным оценкам от 10 до 30 тысяч человек. «Десять простых шагов к народу» — так называется резолюция, принятая оппозицией на митинге. Об итогах рассказывает наш корреспондент в Бишкеке Султан Каназаров.
Это власть братства! Да здравствует народ Кыргызстана!
Вот такими словами начался митинг оппозиции в субботу 27 мая. Организатор митинга «Оппозиционное движение за реформы» огласило список требований к власти, состоящий из 10 пунктов. В него вошли реформирование конституции, экономики, судебной системы, борьба с криминалом и антикоррупционная политика. Для выполнения всех этих требований оппозиция дала властям срок до осени. В случае невыполнения требований оппозиционеры намерены выступить за отставку высшего руководства страны, так называемого тандема между президентом Курманбеком Бакиевым и премьер-министром Феликсом Куловым. Митинг 27 мая – это вторая акция протеста. Первая прошла 29 апреля. После апрельского митинга президент провел кадровую перестановку, отправив в отставку ряд высокопоставленных чиновников, что и требовала оппозиция. На повестке летнего политического сезона будет стоять вопрос, пойдут ли власти на выполнение требований оппозиции. Тем временем власти считают, что уже выполняют все те условия, которые ставит оппозиция. Премьер-министр Феликс Кулов заявлял, что готов подписаться под всеми требованиями оппозиции, что все эти вопросы стоят на повестке работы правительства, но не устает повторять, что нужно время для выполнения этих задач. А вот по принципиальному вопросу о конституционной реформе президент Курманбек Бакиев подписал указ, согласно которому до осени должны быть разработаны несколько вариантов конституции. И они будут выставлены на всенародный референдум. Мы попросили прокомментировать ситуацию политолога Аликбека Акунова. Политолог считает, что власть хочет, но просто не успеет выполнить все требования оппозиции до осени. Султан Каназаров, специально для Радио Свобода, из Бишкека.
Вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ява, по последним данным, стали 3700 человек, тысячи людей ранены. Все задержанные в окрестностях Цхинвали жители Северной и Южной Осетии освобождены. В центре Москвы сбит чернокожий гражданин Франции. В Багдаде взорвались две бомбы, погибли по меньшей мере два человека, 17 ранены. Подробнее об этом в кратком выпуске новостей в середине часа. Сегодня в эфир выйдет программа «Лицом к лицу». Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Зимин будет в нашей студии, ведущий Владимир Бабурин. Вы слушаете воскресный выпуск программы «Свобода в полдень». На очереди у нас обзор еженедельников. Саммит «Большой восьмерки» пройдет в ледяной обстановке. Черногория выбрала независимость. Дмитрия Казака ожидает фиаско. Ботокс признан средством от депрессии. Материалы на этой теме в обзоре американских еженедельников. Его подготовила Елена Архипова.
В Вашингтоне ходят слухи, что Белый дом намерен проводить решительную политику в отношении России, пишет Ньюсвик. Предполагается, что атмосфера, намеченного на июль саммита «Большой восьмерки», будет не по сезону холодной. Некоторые аналитики считают, что администрация Буша наконец пробудилась и вспомнила о проблемах демократии и соблюдения прав человека в России. По мнению других, лидеры самых могущественных держав предпримут попытку вынудить Москву не чинить препятствий при решении вопроса ядерной программы Ирана. Каким же образом Вашингтон намерен добиться желаемого результата? Скорее всего, Кремлю пригрозят замедлить процесс вступления страны в ВТО. По пути в Петербург президент Буш собирается нанести весьма важный, но малоприятный для Москвы визит. Он приглашен в Киев. По данным Госдепартамента, США намерены направить представителей на форум активистов-правозащитников, который организует Гарри Каспаров. Встреча пройдет одновременно с саммитом «Большой восьмерки». И, наконец, Буш, скорее всего, продемонстрирует непривычную для Путина прохладу. Не ожидается никаких разговоров о дружбе и союзнических отношениях. И уж тем более никаких задушевных бесед во время приватных трапез. Саммит пройдет в ледяной, чисто деловой обстановке, полагает Ньюсвик.
Жители Черногории проголосовали за независимость. Под таким заголовком Newsweek публикует статью об итогах прошедшего на прошлой неделе референдума. В столице республики Подгорица царило ликование. Люди вышли на улицы, размахивая старыми флагами независимой страны, существовавшей 40 лет, с 1878 по 1918. А в Белграде власти призывали сохранять спокойствие. И хотя почти все сербы не одобряют отделение Черногории, мнение большинства жителей соседней республики они уважают. Сербию и Черногорию слишком многое роднит, чтобы разрывать отношения, сложившиеся за десятки лет, считают противники размежевания. Это и общий язык, и православное вероисповедание, и культура. К тому же история Югославии последних лет показала, что сепаратистские тенденции приводят к кровопролитию. Примером тому события Боснии 92 года, когда сербское меньшинство восстало против правительства, ратующего за суверенитет. Тем не менее, в Черногории победившие сторонники отделения от Сербии утверждают, что обнищание их страны расположены в живописных горах, которые высятся над изумительным побережьем Адриатического моря, следствие неравноправных отношений с более могущественным соседом. Отделение ускорит развитие экономики и вступление в процветающий Европейский Союз. Но их оппоненты полагают, что Черногория, чье население составляет немногим более полумиллиона человек, слишком мала, чтобы выжить самостоятельно.
Сможет ли полномочный представитель Путина на Кавказе Дмитрий Казак справиться с проблемами региона? Если нет, он пополнит список потерпевших провал российских наместников, назначавшихся на эту должность в течение 200 лет. Если же ему удастся нарушить эту тенденцию, результаты его работы скажутся далеко за пределами Южного федерального округа, пишет Ньюсвик. Дело в том, что наиболее серьезные проблемы кавказских республик – это симптомы хронических болезней, поразивших всю Россию. Мздоимство, кумовство, разворот. Воровывание государственных средств, жестокость правоохранительных органов и подкуп судей. По словам самого Казака, невозможно проводить полноценную политику по борьбе с коррупцией в одном отдельно взятом регионе. Нужно менять систему во всей стране. Неудивительно, что правители Кавказских республик, мягко говоря, не любят Казака. Он снял с должности трех президентов, а на остальных навел страх. Столь крутые меры привели к тому, что испортились отношения и с московскими бюрократами. Мало кто верит, что Казак удастся справиться со своей миссией. Рано или поздно он, что называется, сломается. Россия переживает времена, когда не человек меняет систему, а система меняет человека, пишет Ньюсвик.
Не хмурьте брови и широко откройте глаза. пусть они светятся радостью. Так психологи рекомендовали избавляться от депрессии в позапрошлом столетии. Но в то время следовать этим советам было нелегко, поскольку еще не был изобретен ботокс. Сейчас разгладить морщины на лбу с помощью несложной инъекции – минутное дело. Несколько лет назад врачи стали пробовать использовать ботокс не только в косметических целях, но и для лечения тяжелых клинических форм депрессии. В солидном медицинском журнале была опубликована статья об итогах проведенных экспериментов. Этот метод лечения помогает в 9 случаях из 10. Такой показатель в 2 раза выше, чем при терапии с применением известных антидепрессантов. На первый взгляд это может показаться полнейшим нонсенсом. Все равно, что лечить простуду, подавляя потребность чихнуть. Но у человеческого организма своя логика и своя ответная реакция. Выяснилось, что мышцы лица контролируют всплески эмоций. Пациенты, страдающие частичным параличом лицевых мускулов, испытывают серьезные стрессы гораздо реже, чем здоровые люди. Это и навело медиков на мысль о том, что насупленные брови, придающие хмурый вид, способствуют обострению депрессивного состояния. В таких случаях ботокс – незаменимый препарат, утверждает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова. Главной темой бульварной прессы на этой неделе стали итоги музыкального конкурса «Евровидение» в Афинах, на котором российский певец Дима Билан занял 2 место. Обзор подготовила Татьяна Вольская.
Димина сестра Елена рассказала, что за ее брата болел даже Димин любимый пес Иннокентий, лизал телефонную трубку, когда Дима звонил домой. Перед самым конкурсом стало известно, что певец готовит зрителям сюрприз. Им оказалось неожиданное появление балерины из белого рояля, стоя на котором Билан пел свою балладу «Never Let You Go». Выступление понравилось. Дима получил 248 баллов, повторив подвиг Алсу на Евровидении 2000. Конечно, он был бы первым, если бы не потрясение, полученное зрителями от финского ансамбля «Лорди», похожего на персонажей из компьютерных стрелялок, а не на тех исполнителей романтичных любовных песен, к которым привыкли зрители Евровидения. Одевшись в костюмы монстров, восставших из могил, устрашающе раскрасив лица, они исполнили в стиле «Hard and Heavy» песню, название которой можно перевести как «Аллилуйя хард-року». Европейцы пришли в восторг и отдали им 292 балла. «Лорди» опередили Диму Билана на 44 балла и победили. Лидер группы «Мистер Лорди» не скрывал изумления, что хард-рок-группа победила на конкурсе «Попсы». В Греции против группы прокатилась волна протестов. Их обвиняли в сатанизме и пропаганде победы сил зла. Протестовала и российская делегация. Ее глава Юрий Аксюта сказал, что голосование не объективное, а конкурс себя дискредитировал. Главная претензия, что группа «Лорди» выступила не в своем формате. А Дима Билан по возвращении из Греции получил в Госдуме благодарственную грамоту. Говорят, его ждет и высокая государственная награда. Но улица в городе Усть-Джегута в Карачаево-Черкесии, где находился роддом, в котором певец появился на свет, скорее всего, сохранит прежнее название, ибо администрация города обещала переименовать ее в честь Димы только в случае победы.
Коротко о других сюжетах, заинтересовавших журналистов российских таблоидов на этой неделе.
Роды с грефом секретно. Глава Минэкономразвития первым откликнулся на послание президента.
В минувшую субботу у министра экономического развития России Германа Грефа был один из счастливейших дней жизни. Он забрал из роддома супругу с ребенком. Причем работников элитной столичной клиники церемония выписки поразила своей скромностью, а сам новоиспеченный отец своей скрытностью, достойной Штирлица. Приехав за женой и дочкой, Греф сам вытащил из багажника «Мерседеса» огромную сумку и букет цветов и пошел к супруге, которая находилась в клинике под конспиративной фамилией Головина. Впрочем, Герман Оскарович сам же и привез ее на роды, так что сенсационная новость еще тогда разлетелась по всем этажам. У Яны уже есть 7-летний сын от первого брака, и вот теперь она родила девочку.
Путин – мой герой.
85-летний ветеран войны Родион Шутенко из Ростова-на-Дону написал 20 портретов Владимира Путина. То на фоне карты России, то с биноклем, то с огромной бутылкой, то со штурвалом. На каждой стихотворная подпись. Произведения называются «Рифмарисами». На последнем опусе, посвященном посланию президента, написано «Рожать, рожать, рожать и не возражать. Вам деньги нужны, деньги есть у страны». Первая картина художнику приснилась – Ленин, Сталин и Путин на фоне Кремля. Ленин хлопает Путина по плечу: «Бери все лучшее от нас и в добрый час». Устроить выставку в своем городе художнику запретили. Фотографии картин, посланные президенту, до Путина не дошли. Свои картины фронтовик Шутенко хранит в коридоре интерната для престарелых, где он живет с женой в ожидании отдельного жилья, которое ему так и не дали к юбилею Победы.
Я взял сюжет у американцев, а Дэн Браун у меня.
Уже второй петербуржец обвиняет в воровстве автора злополучного «Кода да Винчи». Вслед за сотрудником Эрмитажа Михаилом Аникиным писатель Владимир Рекшан уличил американского писателя в заимствовании. Он утверждает, что «Код да Винчи» удивительно похож на его собственный роман «Ересь», вышедший еще в 1995 году. «Обе книги совпадают по героям и даже по отдельным фразам», — говорит Рекшан, роман которого начинается с убийства лютеранского епископа, роман Дэна Брауна со смерти хранителя тайного религиозного учения. Похожи даже первые слова в обоих текстах.
Обзор таблоидов подготовила Татьяна Вольская. Светская львица Ксения Собчак объявила в четверг о создании нового молодежного неполитического движения «Все свободны». Цель объединения, в которое пока входит около 100 человек, помогать молодежи проявлять свои лучшие человеческие качества. Пока движение, по словам Ксении Собчак, полностью финансируется за счет ее личных средств. С подробностями наш корреспондент Максим Ярошевский.
На Старом Арбате в Москве появилось здание изнутри и снаружи, выкрашенное в цвет джинсовой ткани. В нем расположился штаб движения «Все свободны». Сюда любой молодой человек или девушка могут прийти поделиться своими проблемами. По крайней мере, со слов лидера движения Ксении Собчак, этим светская львица и намерена заниматься в ближайшее время.
Я действительно бы хотела сделать что-то хорошее. Пусть это будет что-то небольшое, пусть не сразу все получится. Но мне бы очень хотелось сделать какие-то добрые дела и принести некое добро вместе с нашим движением. Каждый человек, который приходит в наше движение, и то небольшое количество людей, которые уже есть, каждый из них лидер, каждый из них личность. И мне кажется, что это очень ценно, это то, чего нам сейчас не хватает.
День рождения свободных Ксения Собчак решила отпраздновать скромно, почти по-домашнему. Вы сами видите, обратилась она к журналистам, что мы тут сделали кое-какие бутерброды. На столах в зале тем временем размещали тарелки с креветками и ананасом, пармскую ветчину с дыней, канапе из малины и ежевики, белую и красную рыбу. Тут же в ряд выставили бутылки с водкой, виски и вином.
Хотелось бы, чтобы вот здесь ребята чувствовали себя как дома, чтобы они могли прийти и сказать: «Ксюх, вот меня так ломает, у меня такая есть проблема дома, вот меня родичи мои совершенно не понимают. Вот я хочу там пойти туда-то учиться, а мне не дают. Или вот, я не знаю, хочу вот сделать что-то одно в жизни, а у меня там пока не получается. Давай подумаем, как мы можем вместе это сделать. Или там в университет просят у меня большую взятку. Я так не могу, у меня нету таких денег». И вот по таким маленьким проблемам общаться с ребятами и что-то решать.
Движение «Все свободны» намерено каждый день пополнять свои ряды энергичными и целенаправленными мальчиками и девочками. Попасть в него можно, просто отослав с мобильного телефона СМС-сообщение, в котором регистрирующийся человек подтверждает свое согласие с принципами свободных и добровольно отказывается от использования членства в движении в политических или экономических целях.
Конечно, я не смогу помочь всем, кто придет и скажет: вот у меня нет денег. Тем людям, которые завтра придут сюда и будут просить денег, я абсолютно так же скажу: ребят, мы здесь, ну вот, не банкомат, который просто выдает наличные или безналичные деньги. Мы можем вам помочь, только если вы поможете себе сами. И только таким образом мы можем к чему-то и куда-то прийти. Поэтому те люди, которые придут, я вначале постараюсь убедить их в том, что они могут сами что-то сделать в своей ситуации, сами за себя постоять. И вот только такими путями мы будем к чему-то и куда-то идти.
Новое молодежное движение пока что полностью финансирует сама Ксения Собчак. Ее заработки позволяют на первых порах это делать.
Это был материал нашего корреспондента Максима Ярошевского. В эфире «Свобода в полдень». Во второй половине часа о наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю. Кроме того, вас ждет рассказ о памятных событиях следующей недели. Также вы узнаете о выставке «РС Москва», которая отмечает свой юбилей, и о предварительных итогах Каннского кинофестиваля. Мы продолжим после объявления и краткого выпуска новостей. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
В это воскресенье с 2 до 8 вечера в цикле «Свободный день».
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, заслуженный мастер спорта СССР Евгений Зимин в программе «Лицом к лицу».
О себе, о своих учениках и о неигровом кинематографе рассказывает известный российский документалист Сергей Мирошниченко в передаче «Формула кино».
Журнал «Йога» в гостях у программы «Читаем журналы».
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 12 часов 30 минут. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
На индонезийском острове Ява, где вчера произошло мощное землетрясение, продолжаются подземные толчки. По последним данным, жертвами стихийного бедствия стали 3700 человек, тысячи людей ранены. В Грузии этой ночью освобождены все задержанные накануне жители Южной и Северной Осетии, более 40 человек. Власти Грузии заявили, что причиной задержания стало отсутствие грузинских виз у жителей Северной Осетии, граждан России. В центре Москвы избит иностранец. По данным агентства «Интерфакс», пострадал чернокожий гражданин Франции. В Багдаде взорвались две бомбы, погибли по меньшей мере 2 человека, 17 ранены. Израильские самолеты нанесли ракетный удар по лагерю палестинских боевиков на востоке Ливана в ответ на обстрел военной базы, расположенной на севере Израиля. Информация о жертвах пока не поступала. Папа Римский Бенедикт XVI проводит в Кракове мессу под открытым небом. На богослужение собрались не менее 800 тысяч человек. Сегодня же, в последний день своего пребывания в Польше, папа Римский посетит бывший нацистский лагерь смерти Освенцим. Президент Афганистана Хамид Карзай находится с визитом в Иране. В Италии проходят выборы в местные органы власти. В центре внимания выборы мэров в 4 крупных городах – Риме, Милане, Турине и Неаполе. Более 500 домов и садовых участков подтоплены в поселке Затон в Алтайском крае. По данным МЧС, в зоне паводка оказались свыше 2000 человек. ООН считает, что на Восточный Тимор следует направить дополнительные миротворческие силы. В столице Восточного Тимора, Дили, уже несколько дней продолжаются бурные беспорядки. В Осло 23 афганских беженца объявили голодовку в знак протеста против решения властей Норвегии депортировать их на родину.
Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Об наиболее интересных событиях в сфере российской мировой экономики, произошедших за неделю, рассказывает мой коллега Иван Трефилов.
Объем Государственного стабилизационного фонда России, формируемого за счет доходов от экспорта нефти, превысил 1 триллион 900 миллиардов рублей, сообщил в четверг министр финансов Алексей Кудрин. По текущему курсу это более 70 миллиардов долларов. Ранее Алексей Кудрин заявил о том, что резервы стабилизационного фонда будут размещены на счетах Центрального банка России, причем 45% в американских долларах, столько же в евро и 10% в британских фунтах стерлингов. Федеральная таможенная служба России запретила ввоз в страну иностранных подержанных автомобилей, не соответствующих экологическому стандарту Евро-2. В частности, запрет распространяется на автомобили производства США, Европы и Японии старше 11, 10 и 9 лет соответственно. Другие подержанные автомобили из этих стран таможенная служба России до 1 сентября будет пропускать без сертификатов соответствия стандарту Евро-2. По действующим правилам они могут быть получены на территории России, однако здесь пока недостаточно организаций, уполномоченных выдавать такие документы. Правительство России одобрило законопроект об увеличении страхового возмещения по банковским вкладам частных лиц в случае банкротства банка. Как и по действующему закону, предусматривается 100% возмещение вкладов на сумму до 100 тысяч рублей. Если вклад больше, страховые выплаты составят 90% суммы, превышающей 100 тысяч рублей, но в целом не более 190 тысяч рублей. Законопроект будет представлен на обсуждение в Федеральное собрание. По данным агентства по страхованию вкладов, примерно 40% всех частных вкладов России не превышают 100 тысяч рублей. Россия и Европейский Союз на саммите в Сочи подписали соглашение, в соответствии с которым стоимость однократной шенгенской визы для российских граждан по-прежнему будет составлять 35 евро. Таким образом, на Россию не будет распространяться принятое ЕС в конце апреля решение об увеличении консульского сбора при выдаче шенгенских виз с 35 до 60 евро. Европейская компания Arcelor, заводы которой расположены во Франции, Бельгии, Люксембурге и Испании, наконец-то нашла способ противостоять планам британо-голландской компании Mittal Steel, желающей ее поглотить. О намерении приобрести Арселор более чем за 20 миллиардов евро лидер мировой металлургической отрасли объявил сравнительно давно, а на прошлой неделе сделал официальное предложение. Позже сумма предполагаемой сделки была повышена до 26 миллиардов евро. Чтобы спастись от недружественного поглощения, руководство Арселор вступило в переговоры с другими компаниями отрасли. Одно время на рынке обсуждали перспективу вхождения в бизнес европейской компании Новолипецкого металлургического комбината. Однако она выбрала другой вариант, купив «Северсталь», третью по величине металлургическую компанию в России. По условиям сделки нынешний владелец «Северстали» Алексей Мордашов передаст Арселор принадлежащие ему активы компании, а также выплатит 1 миллиард 250 миллионов евро в обмен на акции Арселор стоимостью примерно 13 миллиардов евро. Таким образом, ему будут принадлежать 32% акций объединенного бизнеса, тогда как Арселор – 68%. Слияние приведет к созданию крупнейшей металлургической компании мира с объемом производства 70 миллионов тонн стали в год, на 10 миллионов тонн больше, чем у британо-голландской компании Mittal Steel, говорит аналитик российской инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов.
Действительно, и объем сделки, и масштаб компании, который создается в результате ее, достаточно объемный, такого прецедента еще не было. Ну, синергический эффект порядка 600 миллионов долларов. Значит, компания получается крупная, первое место в мире по производству проката, лидер по производству плоского проката, проката с покрытиями, спецсталей. Работает компания на рынках Северной Америки, Европы и нашей страны, близлежащих государств. Поэтому там с точки зрения Арселора это достаточно такое неплохое вложение средств своих акционеров, да, это повышает капитализацию компании. А с точки зрения России это в том числе доступ к современным технологиям, доступ к современным методам управления, хотя они на Северстале до сих пор там достаточно современные и эффективные. Ну и плюс ко всему интеграция с крупным холдингом позволяет работать под маркой одного бренда.
Эксперты сейчас утверждают, что покупка Арселор бизнеса Северстали окажется достаточной, чтобы остановить устремление Mittal Steel. Так ли это? Дмитрий Парфенов продолжает.
Да, по моему мнению, это действительно так может произойти, потому что, во-первых, Северсталь предложила большую цену, а во-вторых, компании Северсталь и Арселор, они уже достаточно давно сотрудничают в качестве партнеров, там, вспомнить хотя бы Севергал, вот совместные их предприятия, плюс модернизация производства Северсталь выполняет практически в содружестве с Арселором. Поэтому для Mittal Steel это такой серьезный удар, то есть он либо будет вынужден повышать ставку по покупке, либо использовать какие-то другие методы.
После того, как о предстоящей сделке было объявлено, некоторые эксперты высказали предположение, что приход Арселор на российский металлургический рынок приведет к обострению конкуренции на нем. Готовы ли вы согласиться с такими оценками?
Не думаю, что это серьезно повлияет вот на ситуацию конкуренции внутри России, потому что, во-первых, компания Арселор, она и так достаточно сильно представлена у нас по целому ряду позиций. Если бы она могла поставлять сюда больше в свое время, она бы, наверное, это уже сделала. Поэтому здесь как бы с этой точки зрения не обнаруживается никакой вот такой угрозы для российских компаний. Другое дело, что Северсталь может стать более эффективной, там, допустим, запустить какие-то программы модернизации или в кооперации с Арселором поставлять какой-то новый продукт, это да. Но это уже будет, наверное, другой рынок, то есть здесь тоже речь не идет о конкуренции.
Арселор, как известно, занимает ведущие позиции, в том числе и на мировом рынке автомобильной стали. Насколько этот факт значителен для России, которая сегодня пытается расширять сотрудничество с иностранными автопроизводителями?
Для России это достаточно важно, потому что, во-первых, вот все эти новые автомобили, которые планируются выпускать, они, скорее всего, будут использовать EF-стали, то есть стали для глубокой вытяжки, дисперсно упрочняемые, те, которые у нас как раз сейчас производятся в недостаточном количестве. Арселор лидер по этому продукту, и, соответственно, Северсталь может получить здесь вот такой мощный импульс для развития именно этого направления.
Это был аналитик российской инвестиционной компании «Проспект» Дмитрий Парфенов. Договоренности Арселор и Северстали еще должны одобрить акционеры компаний, а также антимонопольные ведомства России, Европейского Союза и Соединенных Штатов. Однако в российском правительстве ее, по сути, уже поддержали. Говорит министр финансов Алексей Кудрин.
Россия идет в мировой рынок, интегрируется. Я приветствую те случаи, когда частный бизнес сам, отвечая за свою собственность, в данном случае это решение Северстали, находит себе взаимовыгодных партнеров, которые суммарно дадут дополнительный эффект для мировой экономики и для России, безусловно.
Стороны рассчитывают получить разрешение уже в ближайшее время, а в середине июля завершить сделку.
О событиях в российской мировой экономике за неделю рассказал Иван Трефилов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России.
В Москве мы на УКВ 68,3, в Петербурге на УКВ 71,24. Нас также можно слушать на волнах радио «Свободный стиль», Томск, радио «Новая волна» Улан-Удэ. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
Нашу программу продолжит традиционная воскресная рубрика «Исторический календарь». Мы расскажем вам о памятных событиях следующей недели. Редактор рубрики Леонид Гержой.
«29 мая 1945 года в Амстердаме офицерами американской разведки и нидерландской военной полиции арестован художник Ван Мейгерен по обвинению в пособничестве немецким оккупантам, а также в том, что он продал в коллекцию Геринга картину художника Яна Вермеера «Христос и грешница». Рейхсмаршал Геринг заплатил за картину 1 650 000 гульденов. На допросе художник, чтобы избежать сурового наказания, признался в том, что картина, продана Герингу, не подлинная, а автор подделки он сам. Следственный эксперимент подтвердил его признание. Художник написал еще одного Вермеера, картину «Христос среди учеников». Затем выяснилось, что Ван Мейгерен подделал и продал еще 5 картин. За подделки с целью наживы художник получил год тюрьмы. До освобождения Ван Мейгерен не дожил. Он скончался в камере от разрыва сердца.
30 мая 1918 года наркомом иностранных дел РСФСР вместо Льва Троцкого был назначен Георгий Чичерин, племянник знаменитого русского философа и правоведа Бориса Чичерина. Чичерин начал свою деятельность с подписания в 1918 году Брестского мира с Германией. Он же руководил советской делегацией на международных Генуэзской и Лозаннской конференциях в 1922 и 1923 годах. Формально на посту министра Чичерин оставался до 30-го года, но фактически был отстранен от дел гораздо раньше, поскольку расходился в вопросах внешней политики со Сталиным. Чичерин рассказывал американскому журналисту Луи Фишеру: «В июле 27-го года я вернулся из Западной Европы. Все в Москве говорили о войне. Я старался разубедить их, никто не планирует нападения на нас. Я настаивал, тогда меня просветили». Мы это знаем, но это нужно для борьбы с Троцким.
«31 мая 1864 года в Петербурге состоялась гражданская казнь Николая Гавриловича Чернышевского, осужденного за составление прокламаций. Свидетель казни вспоминал: «Высокий черный столб с цепями, окруженный солдатами, жандармы и городовые, множество людей, хорошо одетых, кареты, генералы, снующие взад и вперед, хорошо одетые женщины, все показывало, что происходит нечто чрезвычайное. Палач снял с Чернышевского фуражку, и затем началось чтение приговора. Палачи опустили его на колени, сломали над головой саблю. По окончании церемонии все ринулись к карете, прорвали линию городовых, были брошены ему букеты цветов. Одну женщину, кинувшую цветы, арестовали. Когда карета двинула, за ней устремилась толпа, кричавшая: «Прощай, Чернышевский!» и «До свидания!» На сибирской каторге Чернышевский провел 19 лет.
1 июня 1968 года песня Пола Саймона и Арта Гарфанкела «Миссис Робинсон» возглавила американский хит-парад.
Июня 1644 года в сражении при Марстон-Муре, близ Йорка, армия английского парламента одержала победу над сторонниками короля Карла I. Решающую роль в битве, которая обозначила перелом в гражданской войне в пользу парламента, сыграли отряды Оливера Кромвеля. Его кавалеристы, прозванные «железнобокими», наголову разбили роялистов. Кромвель и его сторонники добились принятия парламентом решения о коренной реорганизации армии. Вместо территориальных ополчений и отрядов наемников предусматривалось создание регулярной под единым командованием армии нового образца, набираемой из добровольцев и содержащейся за счет казны.
3 июня 1917 года в Петрограде состоялся первый Всероссийский съезд Советов. Среди делегатов доминировали эсеры и меньшевики. Большевики по числу мандатов занимали только третье место. Съезд поддержал политику временного правительства, хотя слабость кабинета министров чувствовали все. Общее настроение растерянности выразил меньшевик Церетели, воскликнув, что в России нет такой политической партии, которая готова сказать «дайте нам власть». Тогда в ответ прозвучал знаменитый возглас Ленина «есть такая партия».
4 июня 1981 года в Москве открылась художественная выставка «Москва-Париж». Выставка показала близость и взаимное влияние художественных и эстетических идей двух культур. Советские зрители впервые увидели живописные произведения из запасников и литературу из спецхранов Малевича, Татлина, Эль-Лисицкого, Крученых, Розанову, Гуро. Ранее, в 1979 году, эта же выставка под названием «Париж-Москва» прошла в столице Франции.
Рассказывал Леонид Гержой. Говорит Радио Свобода, вы слушаете «Свободу в полдень». Время напомнить главные новости.
Радио Свобода. Новости.
Жертвами землетрясения на индонезийском острове Ява, по последним данным, стали 3700 человек, тысячи людей ранены. Все задержанные в окрестностях Цхинвали жители Северной и Южной Осетии освобождены. В центре Москвы избит чернокожий гражданин Франции. В Багдаде взорвались две бомбы, погибли по меньшей мере 2 человека, 17 ранены. Подробнее об этом в выпуске новостей в начале следующего часа.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Свобода в полдень». В этом году выставка «Эрос Москва» отмечает свой юбилей. 5 лет она пользовалась большим успехом. Ежегодно ее посещают около 10 000 человек. На эротической выставке побывала наш корреспондент Анна Колчина.
Говорит Надежда Довголь, директор выставки «Эрос Москва».
Очень хочу, чтобы кто-то здесь прошел по выставке совершенно посторонним взглядом, не нашим взглядом примелькавшимся, а человека-посетителя. Посмотрел бы и нашел где-нибудь здесь недостойность или пошлость. Прошу вас.
Директор «Эрос Москвы» встречает всех журналистов при входе на выставку и проводит им экскурсию.
Если бы на нашей выставке не существовало раздела искусства, скульптуры, то этой бы выставки, можно сказать, не было бы, потому что индустрии нет, рынка нет, производства практически нет.
Открывает выставку экспозиция художественных работ Людмилы Варламовой. Все ее картины посвящены «Эросу».
Ну, наша жизнь – любовь. Тема эта как бы само собой приходит в голову абсолютно. Иногда даже открываешь дверь, щелкает замок, и возникает картинка в голове. Так что это нормально для художника, абсолютно. Это у меня серия такая работ «Французские письма» называются. Вот очень интересно, у меня есть тоже из этой серии. Называется «Она получила СМС». Как бы это же рассказ о любви, да, о восприятии, допустим, женщины. Она немножко, может быть, у меня стервозная такая, да, такая вот, агрессивная немножко. Но вот рядом с ней роза и текст, а текст на французском. Это реальная история. Это женщина получила СМС, когда мужчина говорит, ты достойна всего. И что мужчина с этой женщиной чувствует себя легко.
Вообще художники играют немаленькую роль на этой выставке. Конкурс «Идеальная натура» проводится ежедневно. И зрительниц выбирают самую красивую девушку, раздевают и рисуют. Потом находят лучший рисунок и вывешивают на сайте выставки в интернете. Продолжает директор «Эрос Москвы» Надежда Довголь.
На выставке присутствуют те компании, которые я пропускаю через сердце, а через красоту эстетическую. Есть компании, которые очень хотят участвовать на выставке, которые изготавливают аксессуары для БДСМ. За рубежом это огромная индустрия. В России она только зарождается. И слава тебе, Господи, что она только зарождается. Вот у нас этих компаний, которые выходили здесь с плетками, били, наказывали, нет. Извините меня, если человеку нужно получить удовлетворение плеткой, это уже жестокость. А жестокость, в моем понимании, это война. А войны на выставке не должно быть.
Вообще продавать свою продукцию на выставке разрешено не всем, но тем, кому разрешено, значит, у них на это есть все документы. На стендах представлено все о любви и для любви, говорят организаторы. театры. Здесь есть и изделия секс-индустрии, интимная косметика, эфирные масла, белье и эротические издания. Например, есть масло под названием «Мужской джаз с табаком», а есть специальные духи.
Это называется, да, концентрат любви, концентрированное содержание феромонов. Это синтетически выделенные организмом вещества, которые привлекают противоположный пол.
Продолжает Надежда Довголь.
Я понимаю, выставка автомобильная, выставка газовая, выставка текстильная, когда рынок пересыщен уже. А здесь у нас проблем со здоровьем, проблем с воспитанием. И мы все говорим, вот эротическая культура. В моем понимании понятие эротическая культура, оно отсутствует полностью. Его не должно быть. Это общая культура человека. Это общая культура общества. Если человек культурен, он, извините, не будет заниматься глупостями при народе. Для этого есть уединенные места. Для этого есть квартиры, для этого есть дома отдыха, санатории, где там люди встречаются и любят друг друга. Что человек должен вести себя достойно. До конца мы еще не понимаем, что здоровье человека – это здоровье общества. Значит, это здоровые рожденные дети, это здоровые красивые люди.
А теперь о детях.
У нас везде в интернете, на всех наших рекламных буклетах написано, дети до 18 лет пройти сюда не могут. Хотя, я считаю, это казус нашего законодательства. Почему в 14 лет можно иметь детей, рожать, заключать брак, и почему нельзя в 18 лет посетить, допустим, секс-шоп? Я это говорю потому, что был такой случай на первой выставке. Пришел отец с двумя детьми. Он подошел честно, прочитав, что дети до 18 лет не могут посетить эту выставку. Он подошел честно, показал два паспорта. Одному ребенку 14 лет, второму 15,5. Он говорит, я очень прошу вас, разрешите, вот под вашим наблюдением, под наблюдением дирекции, я пройду к нескольким стендам и расскажу своим сыновьям, что можно, что нельзя. Я хочу, чтобы они у меня были нормальные, здоровы. Мы не разрешили, потому что мы не имеем права нарушать законодательство государства. То что такое неправильное воспитание? Это сильный запрет. Запрет вызывает, как всегда, попробовать курить, попробовать там заниматься чем-то запретным еще. Яблоко укусить Адам с Евой, и то переступили грань дозволенного. Вот так же и у детях. Попробовать, а что же будет? И когда искаженная у ребенка психика, когда на него уже тычат пальцем, это может довести и до суицида. Неправильный подход к воспитанию. Я за то, чтобы любая выставка, любое общественное мероприятие несло в первую очередь воспитательную цель. Выставка такая, как наша. Эта выставка может воспитать очень даже многому. В рамках выставки будет проходить большая медицинская конференция. Природой созданная мужчина и создана женщина.
Рассказывала Анна Колчина. Завершается Каннский кинофестиваль. Выбор жюри будет известен уже сегодня вечером, а предварительные итоги подводит кинокритик Андрей Плахов.
Среди сквозных тем фестиваля и политика, и история, и драма маргиналов, и религия, и секс. Политика преобладала над искусством в антиберлускониевском памфлете Нанни Моретти «Кайман». Французские критики выставили ему высокие оценки, но шансов на награду у него не так уж много. Как и у Фландрии француза Бруно Дюмона, сделанной в духе жестокого натурализма картине о неназванной войне, которая, впрочем, безошибочно ассоциируется с иракской. С напряжением ждали Марии Антуанетты, Софии Копполы. Однако после первого журналистского просмотра раздался свист. По-моему, это несправедливо. Коппола без нажима очень деликатно показала, как чувствует себя живой человек в мертвой среде Версальского двора, декорированный и одетый столь же пышно, как на дефиле Пако Рабана, но давно утративший какую бы то ни было связь с реальностью. Мария Антуанетта в исполнении Кирстен Данст пытается вырваться из плена, увлекается руссоизмом и другими новыми идеями, но лак королевского гламура не прорвать, а когда он в конце концов рвется, под ним уже олеет кровь и шафоты. Великолепный дизайн фильма может привлечь симпатию председателя жюри Вонга Карвая, чьи собственные работы не менее изысканные и красивы. Шансы у жюри имеет также турецкая экзистенциальная драма «Времена года» Нури Билгиса Илана, уже награжденного однажды одним из главных каннских призов за картину «Отчуждение». В новом фильме турецкого «Антониони» та же ситуация фатального человеческого дисконтакта развернута с изощренным режиссерским искусством и, что приятно, с некоторой инъекцией юмора. Много страстей вызвал «Вавилон» мексиканца Алехандро Гонсалеса Иньерриту, самый амбициозный фильм конкурса. Как всегда у этого режиссера хитроумно сплетены три разные истории, одна из которых происходит в Марокко, другая на пограничье Калифорнии и Мексики, третья в Японии. Мысль в том, как в современном мире все зависят друг от друга, и как даже не имея дурных намерений, люди способны создать непоправимую цепь причин и следствия. Соглашаясь с этим, трудно принять искусственную сюжетную конструкцию картины. Вторая половина фестиваля оказалась намного слабее первой. В ней преобладали фильмы с социальными проблемами, как, например, «Французские дни славы» Рашида Бушареба, своего рода «Девятая рота», только вместо Афганистана, Италия и Эльзас, а вместо ограниченного контингента интернационалистов – солдаты из французских колоний Магриба, которые, как выясняется, и сыграли главную роль в освобождении Франции от нацистов. На этом эклектичном фоне фаворитом конкурса остается «Возвращение» Педро Альмодовара, фильм наиболее свободный, универсальный и чуждый спекулятивности. Однако, как рассудит жюри, мы узнаем только в воскресенье вечером.
Среди внеконкурсных каннских фильмов похвалы кинокритиков удостоились и новая картина Жана-Клода Бриссо «Ангелы-истребительницы». Интерес к ней был подогрет скандальным судебным процессом. В прошлом году режиссер был признан виновным в сексуальных домогательствах к артистам. Словом, парижскому корреспонденту «Радио Свобода» Дмитрию Савицкому.
Жана-Клода Бриссо называют самым нетипичным французским кинорежиссером. Его профессиональная карьера, выбор тем, режиссеры, на него повлиявшие, его собственный характер – все это превращает его в настоящего аутсайдера и маргинала. Он не принадлежит ни к одному из влиятельных французских кинокланов. Самостоятельность эта и независимость ему дорого стоят, тем более, что Жан-Клод Бриссо был и остается некоммерческим режиссером. В 1978 году вышел первый полнометражный фильм Жана-Клода Бриссо «Такая жизнь». В 1983 году началось его сотрудничество с актером Брюно Крэмером «Жестокая игра», когда в 1988 году на экраны вышел его «Шум и ярость», его приняли за нового режиссера-реалиста, рискнувшего описать жизнь горячих пригородов. От критиков ускользнул тот факт, что у Бриссо почти всегда присутствуют элементы сюрреального. За предполагаемо натуралистическим кинопочерком Бриссо не всем удается увидеть заявку на родство с учителем, с Альфредом Хичкоком. Гораздо проще думать, что Бриссо продолжает, а-ля Бенюэль, заниматься вскрытием современных нравов, не более. Второй успешный фильм режиссера «Тайные страсти» 2002 год пресса сравнивала с «Потерянными иллюзиями» Оноре Бальзака, софт-порно, жесткой сказкой и хичкоковской интригой. Сандрин и Натали, героини фильма, карабкаются по социальной лестнице, буквально используя науку раздвигания ног. В прошлом году режиссер проиграл судебный процесс против двух молодых актрис, обвинивших его в том, что он заставил их пройти эротические пробы для нового фильма, после чего отказал им в работе. Судебный процесс Бриссо проиграл и был осужден на год тюрьмы условно и на 15 тысяч евро штрафа. И вот на Каннский фестиваль режиссер приехал с фильмом «Les Anges Exterminateurs» – «Ангелы-истребительницы», в котором повторяется сюжет прошлогодней истории. Фредерик Ван де Дреш играет альтер-эго кинорежиссера, а сам Бриссо озвучивает за кадром собственную историю, что еще усиливает сторону киноисповеди или повторного судебного процесса, на этот раз с оправдательным, то есть положительным исходом.
О новой картине Жан-Клода Бриссо «Ангелы-истребительницы» рассказывал наш корреспондент в Париже Дмитрий Савицкий. Вы слушали программу «Свобода в полдень». В следующем часе в эфир выйдет передача «Время за рулем» на радио «Свобода». Ведущие Евгения Назарец и Анатолий Горлов. Гость программы – руководитель отдела развития студии «Формула звука» Виктор Шатов. Тема выпуска – испытания автозвуком. Что такое соревнования по автозвуку в России и за рубежом? Замечу, что повтор программы в понедельник в 4 часа утра. А над сегодняшним воскресным выпуском программы «Свобода в полдень» работали продюсер Наталья Флоринская, ведущий программы Павел Давыдов.
Восстановление Ирака оказалось гораздо более длительным и трудным, чем хотелось бы.
Конечно, самописец поврежден.
Все они имеют наколки нацистского характера.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Банды неуловимы. Известно ли, что они состоят из граждан стран Восточной Европы?
В последнем слове Хатуев принес свои соболезнования жителям Буденновска.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9355, 9520 и 15130. Слушайте Радио «Свобода».